Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, вас приветствуем. И в гостях у нас сегодня, напоминаю, Вадим Дормидонтов, журналист-москвовед и экс-председатель комиссии Моссовета по наименованиям. Вадим Сергеевич, давайте закончим с Соловецким камнем. Угу. Место, где он находится, вам быстро согласовали именно около Лубянки? Почему он там стоит, я, конечно, не спрашиваю, но быстро ли удалось получить согласование именно с площадью у здания?
Вы знаете, мы даже особые согласования-то не получали. Мы получали только звонки, которые нам говорили, что лучше вы, ребят, туда не суетесь, а то плохо будет. А официальных согласований никаких не было.
Но поставили вот там, и никаких проблем после этого и не возникало.
Ну да, ну ведь это же был такой момент, это был взлет такой, так сказать, демократии, и свободы, так сказать, довольно быстро решения принимались, многие важные. Вот, в том числе и это быстро согласовали. Конечно, если бы это делалось обычным порядком, то это пока это пройдет через комиссию монументального искусства, пока там, понимаешь, соберут все эти визы, и общество охраны памятников, и комитет по культуре. Это такая тягомотина начнется. То... Ну, тогда удалось все это быстро сделать. Тогда удалось это быстро. Ну, и хорошо, и слава богу. И слава богу. Но его не завершили до конца, ведь там должен был подсвет очень интересный такой, специальные там светильники должны были быть, специально эти вот для цветов и венков такие поддерживающие устройства, стеночка должна была быть.
А надо ли все это? Вот лежит камень, один камень, и он... Это уже само по себе емкое...
30 октября там приносят столько цветов, что они вот не уместились бы во всю эту комнату. Если это все туда положить на него, то камня просто видно не будет. Поэтому специально там сделана такая декоративная стеночка металлическая. Это уж после мы сделали. Это мы чуть ли там не в ЖЭКе варили у сварщиков.
А в течение скольких лет вы наблюдаете то, что туда приносят цветы?
Ну, сколько он стоит, столько и наблюдаем. Да? Он с 90-го года стоит.
Да? То есть, есть шанс, что мы все-таки как-то принимаем во внимание?
Ну, вымерли же эти все. Ну, угу. Да и потом эта память так просто не стирается. Я думаю, еще ни одно поколение будет об этом помнить, хотя это их прабабушки и прадедушки.
Ну, это
если
хорошо.
Им, конечно, рассказывают о том, что это было, как это было ужасно.
Это
есть
хорошо.
Люди, которые этим продолжают заниматься, занимаются на протяжении там, 20 лет, тот же мемориал.
К другому памятнику можно сейчас обратиться?
Да, пожалуйста.
Я знаю, что вы выступаете за возвращение памятника Николаю Васильевичу Гоголю, того исторического, который стоял на Гоголевском бульваре, а теперь стоит в...
На Никитском. Ага.
Да, да, скажем так, в закоулке, да, на бульваре Никитском. Расскажите, что это за идея? В связи с чем один памятник переместили, другой поставили? Почему вы так ратеете за возвращение предыдущей версии?
И что делать с памятником работы Томского в итоге?
Да,
тогда?
Какая разница, какой Гоголь будет там на Гоголевском бульваре стоять? Вот для вас лично. Гоголь Томского или Гоголь Андреева, который там был раньше?
Тут надо начать немножечко издалека.
Давайте. Интересная
деньги,
тема.
Деньги. У нас в Москве вообще есть только 3 истинно народных памятника. То есть в буквальном смысле построены на народные деньги. 3. Это Минин и Пожарский, Пушкин и Гоголь. 3 всего. На памятник Гоголю собирали 30 лет деньги.
Это тот,
30
сейчас...
лет со всей России по копеечке. Ну, конечно, состоятельные люди давали побольше. Но там, я видел эти списки, до слез донимали. Какая-нибудь, понимаешь, вдова солдатская несла, понимаешь, грошек, чтобы вложить в этот фонд Гоголя, на памятник Гоголю. Ну, можно ли после этого так наплевательски относиться к этому делу? Взяли, смахнули в одночасье. И сказали, от народа не годится, теперь будет от правительства.
Но слава богу, что не уничтожили.
И написали еще, от советского правительства.
Слава богу, что не уничтожили. Все-таки училище при консерватории во двор туда поставили.
А? Ну, слава богу, конечно, что не уничтожили. Это просто ему повезло. Это, так сказать, вот служители этого хранилища в Донском монастыре сберегли его. А то бы собирались переплавить.
А как служители хранилища Донского монастыря?
Ну, его отправили туда, в запасники. В Донской монастырь.
А как он оказался во дворе?
Ну, А общественность все-таки еще не вся потеряла голову, кое-кто еще что-то соображает, начали возмущаться, начали говорить, верните обратно, что вы нам это чучело сюда воткнули, от которого сам автор отказался давно уже и говорит, это самая мерзкая моя работа. Томский признал, что это самая плохая его работа.
Самокритично.
Стали возмущаться. Хорошо. Но это же были уже начало 60-х. Вот, конец 50-х, начало 60-х. Вот прикиньте, сколько это идет. Более полувека это идет возня. Пытаются его туда вернуть. И в 59-м, значит, они снизошли к просьбам интеллигенции и вернули. Но не рискнули вернуть на его законное место, а впихнули во дворик. Благо там этот...
Творческие люди собираются.
Там... Да, там всякие люди собираются. Там очень удобно собираться. Там библиотека Гоголя была. Сейчас там еще и музей Гоголя сделали. А раньше была только библиотека. Вот в этот дворик поставили. Еще он там прожил последние 4 года жизни.
Да-да-да. «Мертвые души» второй том.
Да, и «Мертвые души», и много чего он там написал. Ну, так вот, значит, вернули, да не туда. Ну, опять стали возмущаться некоторые. Говорят, ну, что вы, ребят, сделали? Ну, ведь нельзя памятник вырвать из среды. Память, прежде всего, как памятник проектируют? Его к среде привязывают. И Андреев с Шехтелем, наверное, все-таки привязывали к Гоголевскому бульвару, а не к этому дворику, который вот две таких комнаты. Ну а он, махина-то какая, здоровый Гоголь, если вы помните этот. Ну, то есть, он там совершенно не смотрится. Совершенно не смотрится. Он предназначен для рассмотрения с более удаленной дистанции.
И с разных ракурсов, кстати говоря, с разных ракурсов.
Конечно, и с разных ракурсов. А там обойти-то его нельзя. Обойти можно, но только вот на расстоянии 2 метра. Там есть дорожечка, и все. А дальше уже тут дома.
Там же феномен этого памятника, насколько я помню, в том, что в зависимости от того, с какой стороны на него смотришь,
совершенно
у
верно,
Гоголя
совершенно
разные
верно,
выражения лица.
Совершенно верно.
Это очень тонкая работа
весь,
такая.
Весь гвоздь, я говорю, этого произведения в том, что у него меняется выражение лица, когда проходишь вокруг. От смешного до трагического. Вот,
Слушайте, а я не знал даже. Надо сходить.
А вот теперь знаешь.
А теперь
сходи,
здесь
посмотри.
Уже не посмотрите. Это вот когда мы его туда перетащим, там только увидите.
Там
здесь
видно.
Отойти нельзя.
Какие у вас шансы, скажите, его туда назад вернуть?
Ну, какие шансы? Не так давно, тут пару дней вся Москва стояла на ушах, и я только успевал на радио и на телевидении выступать. Приняли мое предложение на заседании комиссии по монументальному искусству в Московской городской думе. И решили, что вернуть его надо. Но это еще не конечная инстанция. У нас еще есть Минкульт впереди, который тоже так неизвестно, как на это посмотрит. Хотя, в общем-то, Мединский был за, потому что мы с ним проводили в Госдуме специальное заседание по этому вопросу, слушание. Госдума тоже вся приняла. Они все за, только результата никакого нет.
Так а что делать с памятником работы Томского? Его в музеон надо отвезти? Или на место Гоголя?
Вот почему-то все обязательно цепляются за Томского.
Ну, тоже жалко же.
Да никакой проблемы тут нет. Во-первых, там жалеть нечего. Я же вам сказал, как сам Томский это
к
оценил.
К этому относился. Да, я помню. Ну, он, так, знаю,
вот они, я его зауважал после этого. Он выступил не где-нибудь, а на Всесоюзном съезде художников и с высокой трибуны заявил. Ребят, простите меня, я такое дерьмо слепил. Но меня заставили. Говорит, мне дали срок 2 месяца. И вообще, мы делали его вшестером, и я не знаю, какая рука моя, какая нога чья.
Забавно. Но фамилия стоит его, соответственно,
это
он...
В художественном отношении это абсолютно несопоставимые вещи.
Согласна.
Абсолютно сопоставимые.
Согласна,
если Андреевский Гоголь сейчас считается первым в Европе памятником монументального искусства, до этого был этот Бальзак роденовский.
Родена, да.
Сейчас он вышел на первое место. Он считается первым памятником в Европе, а мы еще соображаем его, надо вытащить из двора или не надо.
А подождите, а вот вы меня тут сейчас удивили, а кто оценивает?
ЮНЕСКО?
А «Медный всадник», извините, «Писающий мальчик»?
ЮНЕСКО. ЮНЕСКО, там есть свой отдел культуры, который этим занимается.
Да, мальчиков и Николая Васильевича Гоголя.
Николай Васильевич, уже здесь 2 памятника все-таки.
Хорошо, пусть так.
А празднования какие были роскошные. Трое суток Москва на ушах стояла. Тут больше 100 иностранных делегаций. Выпустили, понимаешь, медали там золотые, серебряные, бронзовые, специально отчеканенные к этому. И Ипполит Фанн специальную кантату написал. Народу было так много, что просто все окружающие улицы были заполнены этим.
Угу. Это про народный памятник.
А когда его хоронили, да, это когда открывали. А когда хоронили Гоголя, его же отпевали в это...
В Татьянинском храме.
Да, в Татьянинской церкви МГУ. А хоронить-то его надо было на Даниловском. Это сколько? Это 7,5 верст, а верста побольше километра.
Пешком,
так его на руках профессора и студенты МГУ несли.
Да.
Вот
да.
Отсюда, с Манежа, туда, на Даниловское кладбище. Причем погода была скверная, распутица, грязь.
Да, месили глину ногами,
значит,
но тем не менее Гоголь несли на руках.
С уважением, Николай Васильевич.
Народные похороны были, это правда.
А мы чего устроили? Да? Ну, не понравился он Сталину. Ну, ездил он все время там на дачу к себе в Кунцево мимо него. И говорит, что хмырь сидит, настроение портит. Убрать.
Ну, так Спас на Бору, по легенде, тоже убрали. Храм Спас на Бору, по легенде, в Кремле также убрали.
Если бы только это.
Если бы только это, действительно. Если мы посмотрим сейчас на облик современных городов, которые с богатым прошлым, мы поймем, что, конечно, в советское время многие города утратили какую-то свою атмосферу, изюминку. Москва, пожалуй, к сожалению, в их числе, в связи с тем, что ее называли городом 40-40, и многие храмы были разрушены. Здесь можно спорить, является ли храм именно какой-то смысловой и архитектурной доминантой внутри города. Но то, что облик города очень сильно видоизменился за последнее время, это факт.
Конечно, факт.
И не только за советское время, но и за постсоветское время тоже, и за последние вот наши 10-е годы и так далее, и так далее. Я хотела спросить... Что, как вы считаете, для Москвы является такими определяющими, какие места являются определяющими в плане вот ее нынешнего облика, да, где можно увидеть настоящую Москву, чтобы составить себе представление о том, что это за город?
Да настоящую Москву сейчас только в переулочках в отдельных можно увидеть, больше нигде не увидишь. Ну, может, немножко в Замоскворечье.
В немецкой Слободе.
Ну, Арбат же, это же, это что, старая Москва, что ли?
Но, тем не менее, мы же...
Там плюнуть некуда, бутики кругом. Ну, какая это Москва? Я имею в виду старый Арбат, пешеходную зону. Ну, хотели сделать старую Москву, а сделали, понимаешь, как Бродвей.
Есть ли у Москвы какой-то, с вашей точки зрения, сейчас индивидуальный образ? У разных людей разные точки зрения на этот счет. Мне интересно, как вы считаете?
Ну, я даже не знаю, что здесь обсуждать. Можно погоревать, конечно, на эту тему, но уже так много испорчено, что поправить даже затруднительно. Ну, хотелось бы побольше иметь пешеходных зон, только не занимать их, конечно, всякой дребеденью.
Ну, здесь грех жаловаться. У нас пешеходные зоны создаются одна за другой сейчас.
Создаются, правда.
Создаются. Ну, что это за пешеходные зоны? Ну, что, Столешников, это что? Это тоже, понимаешь, какой-то куча бутиков.
А как он должен выглядеть, Столешников?
Ну, лучше бы восстановили его, каким он был, в старину, и все. Ну что, магазинов не хватает, что ли, в Москве? Тем более, каких магазинов? Это магазины для избранных.
Яму бы восстановили, да. Яму бы восстановили, хорошо было бы.
Да много чего можно было бы восстановить. Но, Васильевич, если уж объявлять это пешеходной зоной, то не только лавочками ограничиться какими-то там антикварными или под это
дело. Но ведь все равно это уже неплохо. Мы сейчас говорим про...
конечно, уже неплохо. Хорошо, понимаешь, что не повесили, а только расстреляли. Это можно и с такой точки зрения рассуждать.
Давайте я задам свой вопрос иначе. Я люблю путешествовать и люблю в каждом городе находить такое двойное дно. То есть город, который раскрывается как чемодан с двойным дном, когда есть фасад, есть то, что очевидно из туристического автобуса, а есть какие-то места сокровенные, которые, когда там оказываешься, понимаешь, что вот здесь вот настоящая глубина и высота, и вот здесь какой-то пласт смыслов об этом городе. И если ты в этом месте не окажешься, ты очень многое потеряешь. Тебе просто... Ты будешь видеть только какую-то маску вот эту блестящую. Какие места есть в Москве сейчас для того, чтобы понять вот это самое двойное дно, нащупать его, увидеть? Вы как москвовед, как считаете? Наверняка же они остались, но не может такого быть, чтобы не было совсем.
Я даже не задавался такими вопросами, потому что думаю, что надо все-таки поближе к конкретике. Рассуждать на эту тему можно очень долго. Всякие там лирические станции писать о том, как про нескучный
сад. Почему Москва,
а
не Париж?
Или про то, да, или про то другое. Третье, это все, знаете что, это разговор, это эфемерное совершенно дело. Вот. Тут надо действовать, а не говорить. Понимаешь? Взять вот что-то и довести до конца.
Например?
Ну, хотя бы того же Гоголя. Вот вам прекрасное дело. Ведь кто это, Куприн говорил, что я скорее представлю себе Москву без царь-пушки и царь-колокола, нежели без Андреевского Гоголя. Ну, это что, не объяснение? Вот, значит, это было одно из святых мест, куда люди приходили.
Успение на Покровке восстановить, храм Успения на Покровке восстановить. Который сейчас много вот есть чего вроде рассказать. Бы как подвижки начались в этом отношении.
Если только это не ставится на поток и на конвейер, иначе да, это приобретает характер уже какой-то такой нездоровой эпидемии.
Но есть какие-то засечные черты все равно, там вот тот же тоже Успение на Покровке, Сухарева башня, Красные ворота, без которых, ну, мы никто уже из нас не помнит их, но все равно Москва не Москва без них, потому что это какие-то...
Я за архитектуру не очень волнуюсь, не очень ею занимаюсь и не очень отвечаю. Но я могу сказать, что эти замечательные места, вот те же Красные ворота, хотя бы через название вернуть для начала. А вы знаете, почему так советская власть ухватилась сразу за название? Потому что название – это самые, это вечные памятники. Вот все архитектурные рано или поздно разрушатся, монументы тоже, там народы, государство, понимаешь, все исчезнет. А название останется.
Река времен, да.
А название останется. Они это ухватили. Они тогда не заикались даже. Ой, это денег стоит, какие-то там таблички. Какие деньги? Они понимали, что это бесплатная политическая реклама, на агитация на века, на века.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вадим Дормидонтов, журналист-москвовед и экс-председатель комиссии Моссовета по наименованиям, сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер. Вадим Сергеевич, ну вот для лучшего понимания, наверное, того, о чем мы говорим, про названия московских улиц, про московские улицы, можете ли рассказать, как вообще формировались эти самые улицы? Вот Питер, он более-менее понятен. Это город, который изначально создавался по определенному плану. Москва же, огромное количество усадеб городских, они стояли где-то в глубине дворов и не выходили на красную линию улицы. А теперь мы видим все здания на красной линии, уже сформировавшиеся улицы. Вот само формирование понятия московской улицы, об этом мало говорят, но мне кажется, это очень интересная тема.
Ну, я вам опять-таки могу сказать, как формировались названия в Москве. Это мне ближе. А этот вопрос, он, по-моему, весьма специфический и больше должен интересовать специалистов узких, нежели народ. Народу не так уж важно, понимаешь, почему вот раньше здесь был Кривой переулок, а теперь, понимаешь, это все выстроили в красную линию. Это, по-моему, дело десятое.
Нет, ну тут разница вот вообще в формировании города, города Москвы, города Петербурга, это... города Милана.
Мы сейчас разъедемся по этим темам, но нельзя охватить объять необъятное. По-моему, нам в это сейчас влезать не стоит. Во-первых, потому что я сказал, что я не специалист по этому. Вот. Во-вторых, потому что, по-моему, это не первостепенной важности вопрос. А вот откуда появляется название, я могу рассказать. И это действительно сразу вырисует, так сказать, картину создания города. Ну, смотрите, названия тогда появлялись исключительно стихийно. Это было чисто народное слово творчество. Власти никакого вмешательства не никакого касательства к этому не имели. Вот прозвали там какой-нибудь...
Ленивка.
Ермакова роща, да, или какая-нибудь Ленивка.
Ленивка. Или маленькая крошечная улица, кто мог подумать. Почему? Да.
Почему? Почему Ленивка?
Крошечная улица в три дома.
Почему Ленивка?
Да. Например.
Там была речушка маленькая, которая впадала, с очень тихим течением. Вот она и называлась Ленивой речкой. Ну, так же, как Сивцев вражек, вы знаете, угу. Это с изрезанными этими берегами. Вот. Клички были. И если эти клички закреплялись, если они были всем удобны и всем нравились, то все, это становилось названием. Первое и единственное вмешательство было, это царь Алексей Михайлович, который ездил все время в Новодевичий монастырь поклоняться этой иконе Пречистой Божией Матери, однажды обратил внимание, что эту улицу называют Чертольской. И говорит, ну, братцы, непорядок.
Непорядок, действительно.
Дорога ведет к храму. Я по ней чуть не каждый день езжу молиться туда. И вдруг такое похабное название. Пусть Пречистенкой называется. Вот это было единственное вмешательство. Ну, позднее, уже в более поздние времена, конечно, там уже власть стала к этому делу подключаться. Но до этого обходились как-то вот так своими силами народными. Но не только по церквям. Хотя по церквям это в первую очередь, их было такое множество, и это было совершенно логично. Каждая улица должна была вести к храму, и, естественно, она как-то... Это корреспондировало сразу с ее названием.
То есть это не, простите, уточняющий такой момент, что каждая улица должна вести к храму, это не метафора? Это буквально так было в Москве?
Буквально? Вот вы же говорили о том, как строилась Москва. Mm-hmm. Каждый храм строился так, чтобы в него упиралась улица, чтобы он просматривался на протяжении всей этой вот тут прямой.
Ну, мы-то эту фразу вспоминаем обычно. Именно так выбиралось. Абуладзе, покаяние.
Да,
ну,
зачем же дорога, если на ней... Это чаще говорят в переносном смысле. Но вообще-то это делалось именно так. А вы обратите внимание сейчас. У нас же очень многие храмы, которые сохранились именно так. Вот посмотришь в перспективу улицы, видишь, что она упирается в храм.
Это ну, либо, во всяком случае, храм на ней присутствует.
Это было, да, это было в порядке вещей. Ну, когда люди верили, им нужны были храмы. Когда верить перестали или их отучили, тогда уже вроде бы и ни к чему.
Так, по названиям храмов, да,
посылали. Это были слободы. В 17 веке у нас уже было 200 слобод в Москве. Вот сколько специальностей было, сколько народу жило у нас.
Это, например, кузнечная слобода.
Мастерового.
Да?
Ну, конечно.
Немецкая слобода. Немецкая,
конечно.
Слобода.
Нет, немецкая это из другого. Это из другого. Компактного
это уже
проживания
не ремесло,
национальностей.
Да.
А?
Немцы не мои люди, иностранцы, конечно.
Да-да-да.
Вот. По слободам очень много по слободам было названий. Причем такие есть интересные названия. Очень-очень интересные названия. Ну, вот всякие там гончарные, каретные, пушечные, это понятно. А вот, допустим, некоторые не совсем понятны. Допустим, что такое Кадашовская, что такое Толмачевская. Вот где ребятишки-то историю-то копнут.
А вы расскажите, кто, а?
Кто такие Толмачи и Кадаши? Да.
Толмачи – это переводчики.
Да.
Это они все расположены, эти переулочки у нас на Ордынке. Туда, как раз на дороге в Орду. И там жили переводчики с татарского на русский, с русского на татарского. Толмачи. А кадаши – это бондари, которые делали кадушки.
Но что самое интересное, в Кадашевской слободе жили царские ткачи.
Вполне возможно. Там это же не надо понимать так, что только они там жили. Только они
просто
там
интересный
жили.
Факт, что... Те, кто делал бочки, уехали в другой район Москвы делать бочки, а на их место пришли царские ткачи. А слобода, название осталось Кадашевское. Не переименовали, оставили.
Ну и прекрасно, что оставили. Ну и прекрасно, что оставили.
А вот в Китай-городе наверняка же жили не китайцы. У этого названия совсем другая этимология. Расскажите об этом.
А Китай это вообще не к Китаю никакого отношения не имеет.
Да,
как
вот
к стране.
Палочка, маленькая
Китай
палочка.
Это связка прутьев, обмазанной глиной, из которой вот укладывали эти.
Но там есть несколько вариантов.
Стены земляного
города. Спорят же до сих пор.
А?
Чей город от Китай, чей, кей.
Что такое?
Чей?
Почему это Китай-город? Да, почему?
Ну, я же вам говорю, почему.
Да,
потому что, когда его строили, использовали вот эти связки. А связки эти назывались вот Китай.
Ну, это как одна из версий, ведь я еще...
Ну,
вот
одна,
город,
там есть две-три версии, понимаешь.
Да.
Вроде Китай еще означает срединный, вот, и он был между...
Белым, да.
Да, между белым и...
Какой у вас любимый район Москвы?
Какой у меня любимый район? У меня очень много
всех люблю их странную любовью.
У меня много любимых районов Москвы. Но это, я думаю, мало интересно читателям. Да, слушайте.
Ну, почему же?
Знаете,
почему?
Вы,
нет,
да.
Вы очень вкусно, интересно рассказываете про московские названия, про названия улиц, поэтому всегда хочется понять вот рассказчику, что ближе, какой район.
И почему?
Да я предпочитаю малолюдные районы, он таких почти не осталось.
Немецкая слобода.
Или ходить поздно вечером, ночью по Москве. Вот ночная Москва, это совсем не то, что дневная Москва. Знаете, я вот ночную Москву люблю, а дневная раздражает. Мельтешение это, понимаешь, суета, гонка кругом. Ну, однако, досказать вам, как еще называли улицы.
Да, конечно.
Ну, и, конечно, по географическим принципам, вот это, по дорогам, ну, вот Тверская, Владимирская. У нас там Дмитровка, это же все.
Да,
это же
понятно.
Все по
дорогам. А есть какие-то очень неявные названия?
Нестандартные.
Которые сложно аналогии провести и вообще понять, откуда произошло. Ну, вот Китай-город, понятно, мы выяснили. Кадашевская слобода тоже выяснили.
Арбат.
Арбат.
Ну, Арбат, это, значит, слово татарское. Вот некоторые говорят, что оно еще перекликается с какими-то там персидскими мотивами. Вот.
Пресня. Почему она называется Пресней?
Река Пресня.
Почему река Пресня Пресней называется?
Вода была хорошая, пригодная для питья.
Пресная.
Пресная.
Пресная, да. Угу. Да, да. О, а речки какие у нас замечательные в Москве, с какими названиями. О.
Сетунь.
Вот как я уговаривал их там вот назвать одну из станций этой Измайловской линии Серебрянка. Это река, речка, которая... Да. Протекает по всему парку, она вьется там.
Хапиловка еще, отличное название речки,
которой уже нет. Как звучит, а им вот больше нравится Измайлово, Измайловский парк. Вот два сходных по звучанию этих. Ну, партизанская она стала совсем недавно, а это шла речь. Потому что этот пакет возвращений в пределах Садового кольца, он затронул еще и станции метро. Нам предстоит еще 12 станций метро скорректировать под названием. Но если нет площади Свердлова, как
ну, площади Нагина тоже. А? Площади Нагина тоже. Нет,
площадь уже. Нагина нет. Пришлось Китай-город назвать. Кстати, прекрасное название Китай-город.
Вы все станции переименовали, какие хотели?
Нет, нет.
Войковскую там хотели, еще... я
вспомнил. Это целая передача про метрополитен.
Библиотека имени Ленина, например, ну, вот, входит в ваши планы?
Ну вот видите, это надо было тогда же прихватить эту библиотеку Ленина, потому что ну невозможно было все сразу за один пакет сделать. И то
а вовремя. Как ее? Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Российская государственная библиотека. Как-то странно звучит.
Ну, почему?
Нет, ну, во-первых, никто не собирался ее называть Российской государственной библиотекой. В крайнем случае, назвали Румянцевской бы назвали, если уж. А почему библиотека обязательно? Манежной можно назвать ее. Там Маховая.
Как есть, вариант, да.
Маховая, прошу.
Маховая скорее. Да. Вот. Почему нет? Действительно хороший
да
вариант.
Да нет, полно было вариантов всяких названий. По 2-3 предлагалось разных. Ну, притормозили, сказали, нет, 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 не будем. Ну, нет, так нет, что ж поделаешь.
Скажите, история не закончена.
Да, а что это дает лично вам, то, чем вы занимаетесь? Переименование улиц, возвращение улицам их исторических названий. Переименование, я в данном случае, понимаете, имею в виду те, которые были названы уже в новых районах, построенных в советское время.
Как любому человеку какой-то, который занимается каким-то творчеством, я еще немножко и книги пишу. И, конечно, приятно, когда ты закончишь какую-то работу и видишь результат, видишь, что тебе удалось реализовать замысел свой. Ну, чувство удовлетворения, безусловно, есть. Чувствуешь, что как-то вроде бы и жизнь недаром прожил, что-то осталось после тебя.
Это чувство несправедливости у вас, когда вы видите название, скажем, там, улица Кедрова или что?
Ну,
что
это, вас безусловно, несправедливо. Это, безусловно, несправедливо. Это и историческую перспективу искажает. А самое главное, что это несправедливо. Ведь я и за Гоголя, не столько за Гоголя обиделся, тут вообще за Гоголя обижаться нечего, сколько за народ, я говорю. Ведь это был просто громадный плевок в лицо всему народу, который 30 лет собирал по копеечки, а потом мы сказали, нет, это ничего не нужно, это памятник никуда не годится, а теперь будет настоящий. И поставили это барахло. Это, которого сразу генералом прозвали. Это официоз, понимаешь, с томиком Сталина в руках. Ну, что это такое?
Ну что, спасибо огромное. Вадим Дормидонтов был у нас сегодня в гостях, журналист-москвовед и экс-председатель комиссии Моссовета по наименованиям. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».